И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Настало время взяться за важное. Прямо вот очень важное. Нас просили 1000 раз, мы 5 лет обещали. Столетняя война.
О, начало.
Ну, прямо мы как начнем, как обычно. Мы 15 миллионов лет назад. В результате первого обледенения образовалась вот та часть, которая называется Нормандское герцогство теперь. Вот.
Я там был, там хорошо, мне понравилось. А Жанну д'Арк сожгли в эту войну или в другую?
В ту, мы ближе этого, к концу.
Мы этого коснемся.
О, еще не скоро.
Это, тем не менее, прекрасно.
Конечно, конечно. Жанна д'Арк – это вообще очень интересная личность, которая одна из очень сильно немногих деятелей в истории, умудрилась остаться, что называется, в веках за 2 года. Потому что все думают, Жанна д'Арк – это что-то такое прям ого-го-го-го-го-го, но это ого-го сделалось за 2 года ровно. 1428-29 год. Все, она больше не действовала на исторической сцене. Ее потом поймали и сожгли.
А у нее фамилия этот д'Арк – это как ковчег по-английски, нет? Она Ковчегова или Дугина?
Я даже не знаю, а арк по-французски что значит?
Это... Я сам не знаю.
Я вот
совершенно... Изучим
да. Вопрос. Да. Деревенька арк просто.
Я когда-то прикупил книжку, там резко отличные взгляды на французскую историю. Я читал, пот утирал, потом выяснил, что это какой-то французский Фоменко.
Да.
Ну, там, блин, красок не жалел, да. Блин. Молодец, очень хорошо. Так-так, значит, Столетняя война.
Столетняя война, правильно. А я смотрю, у нас есть прямо незаменимый помощник с секретными вопросами и конспектами.
И фактически с ответами, да. Называется HP Omen, 15 дюймов. По диагонали очень хороший, нам будет помогать.
Приступим. Да, мне все видно, замечательно. Я, так как давно получил общественный запрос про Столетнюю войну, мне самому интересно, потому что это вообще была, наверное, первая точка моего научного приложения интереса, это была Столетняя война, потому что так получилось, что я когда поступил на исторический факультет, я сразу сказал всем, что я буду заниматься историей оружия, оружеведением. Мне сказали, не будешь, потому что у нас нет ведущего специалиста. Кто тебя будет вести? У нас никто не понимает. Вот тебе научный руководитель, а она Англией занимается. Хочешь заниматься Англией? Я говорю, ну, в принципе, там, если там была Столетняя война, там было оружие, хочу.
Тобой будут научно руководить.
Да, но я, правда, сделал... В течение, наверное, 1,5 месяца хитрых финтушами и все равно занимался оружием в итоге. У меня все курсовые только про оружие. Потому что, ну, так как никто не занимается оружием, но я все-таки на историческом факультете, так. А значит, все занимаются однозначно совершенно историографией. Да, у меня первокурсовая историография, ну, как раз исторического самого оружия 14 века и периода Столетней войны. Вы историографией любите заниматься? Конечно, все любят заниматься историографией. А как иначе-то? Ну, а историографическая тема всем понятна совершенно. На втором курсе я написал источниковедение, то есть по источникам. Опять же, это железно попадает в понятие того, чем занимается исторический факультет, вне зависимости от того, есть там оружиеведы или нет. Источники есть? Есть. Источники нужно знать. Точка. Все. Ну, потом, правда, мне сказали на третьем курсе, что ты задолбал, ищи себе сам научного руководителя где хочешь, мы тебя больше не будем.
Где ты его нашел?
В Эрмитаже, конечно. В отделе «Арсенал» там как раз люди занимаются оружием. Вот Юрий Георгиевич Ефимов с третьего курса меня научно вел. Зав главы. Вот, блин, ну, короче говоря, заместитель начальника.
Там. Серьезно,
да. Серьезно. Потом туда же я еще и работать пошел вдогонку. Но я так, опять же, уже там достал всех, чтобы решили, что мне легче на работу взять, чем терпеть дальше, что я их осаждаю. Да. Так вот, Столетняя война. Столетняя война. Прямо скажем, я, с одной стороны, все понимаю, о чем рассказывать, с другой стороны, я не понимаю объемов, потому что Столетняя война – это очень много, и рассказывать вот прямо событие за событием – это нужно спецкурс читать. Угу. То есть, это, конечно, было бы неплохо, но это нужно часов 40.
Хорошо, не 100 лет.
Чтобы это прочитать. С одной стороны. С другой стороны, ведь это же далеко не исчерпывается описанием событий, перипетий, сражений и прочее. Там, как обычно, сзади экономика. Оперёт экономики в надстройке, всякие династические хитрости. Там При этом это же гигантский культурный пласт. Просто гигантский культурный пласт. Про это тоже нужно рассказать. Я поэтому хочу, чтобы у нас было как в нашем открывающем в данном жанре серии бесед, когда мы про викингов говорили, мир столетней войны.
Угу.
Вот, то есть, вот, очерки о столетней войне. Как люди-то жили в это время? Что происходило? Ну, конечно, про саму войну тоже поговорим. Это будет, естественно, самая главная часть. Но дойдем мы, как обычно, именно до войны. Да дай бог лекции, беседе к третьей-четвертой.
Неплохо.
Быстрее не выйдет.
Я люблю, когда с продолжением.
Да. Конечно, когда все это происходило, напомню, с 1337 по 1453 год, 116 лет, никто не знал, что они участвуют в столетней войне.
Люди были не в курсе.
Нет, парни не знали, что они попали в такую интересную историю.
Отвлекаясь, у нас кто в это время у руля стоял?
Ну, у нас всякие там Иван Калита, Иван Красный и прочее. Ну, это если имеется в виду самое начало мероприятий.
Угу, угу.
Закончилось все при Василии Темном.
Ну, чтобы как-то ориентироваться.
Да.
Мне как-то Джон Александрович Шемякин подарил двухтомник, забыл, как называется. Там такой лабиринт нарисован, закрученный на обложке. Зеленая, где кашута? Зеленая, как купорос, блин. И там в таблице сведено, что где в каком году было, очень наглядно и полезно для мозгов, когда видишь, что с чем одновременно полезно.
Это была одна из самых главных положительных черт книжек Льва Николаевича Гумилева. У него всегда в конце любой, наверное, его книжки – это вот сквозная хронологическая таблица по большой очень территории. Там от Китая до Англии, что происходило в это вот время. Там даны даты и события, которые одновременно случались на разных этапах и разных местах географической протяженности.
Фоменко эти книжки видел, да? У него свои таблицы.
И вот это я сейчас не готов обсуждать. Не помню.
Забудь.
Не помню про Фоменко. Не, ну, если мы говорим про 14 век, то даже Фоменко уже говорит, что 14 века уже все уже не могли придумать так недавно историю.
Землю из Ярославля под Новгород привозить.
14 век как раз более-менее начинается такая по Фоменко история, которая в самом деле изложена, ну, более-менее адекватно. А раньше, конечно, все придумано. Вот. Так вот, Столетняя война. Столетняя война начала восприниматься как некий протяженный конфликт только в 15 веке, участниками я имею в виду. Потому что это же не кончается и не кончается, и уже современники в 15 веке начали говорить, что такое впечатление, что мы воюем 100 лет. Вот в хрониках такое прям есть выражение, что в хрониках, в документах, воспоминаниях, личных записках есть ряд выражений, когда говорят, что будешь такое впечатление, что 100 лет на войне, что-то как-то долго. А при этом уже в 18-19 веке историки массово говорили, что вообще-то там 4 войны, которые заканчивались мирными договорами. А ведь война это как? Это когда у вас есть объявление войны и по итогам мирный договор. То есть, значит, после этого будет новая война. И в принципе это совершенно правильно, потому что по отсечке этих самых мирных договоров можно выделить 4 этапа столетней войны или 4 самостоятельные войны. Это первая Эдвардианская война или война Эдварда 1337-1360 года, которая оканчивается миром в Бретеньи. Следующее – это аж вообще начинается в 1369-1396 году, ну, там 69-96, так забавно получилось на конце. Это Каролинская война или война Карла. Потом 1415 год, 1428 год, война Ланкастеров, это Генрих V. И завершающий этап 1428-1453. Это как раз от осады Орлеана, от деблокады Орлеана Жанны д'Арк и до окончания войны в 1453 году. Конечно, это, по сути дела, самостоятельные военные предприятия, но они объединены единой логикой, то есть логикой престола наследия. То есть, кто будет сидеть на французском троне? Английские короли или французские короли? По поводу этих терминов, английский и французский, я чуть-чуть позже, с вашего позволения, скажу. Это неоднозначно очень. И вот оно, казалось бы, разрешилось в 1453 году. Но ведь кроме этого была масса вопросов о английских владениях во Франции на континенте, которые тоже были неотрывно связаны с ведением этой войны. Вот буквально начиная со спора о Гиене, это, получается, юго-западная Франция, заканчивая Нормандией. И английские короли всегда имели претензии к французским, в смысле континентальных владений. Внимание! В 1453 году не закончилось ничего вообще, если мы говорим о дипломатическом оформлении данного вопроса. Кстати, там еще и военные попытки были неоднократные эти самые вопросы решить. Последних изданий было при Наполеоне I. Прошу прощения, когда англичане яростно воевали с французами. Так вот, дипломатическое завершение истории Столетней войны – это 1802 год, вообще-то, если что. И это никакое не преувеличение, что, казалось бы, просто есть некие аналогичные споры. Нет, это споры, которые в 1802 году решали, оглядываясь на 15 век.
Угу. Однако, вот. Крепкая память у людей.
Ну, там же все записано, вы понимаете. Да, да, да. И так как французским королям английские короли регулярно выдвигали территориальные претензии, имелись документы по этому поводу, они не имели закрывающих документов, а значит, претензия оставалась, и все нервничали. А если вы снова напрыгнете? И вот в 1802 году только закрыли документы, которые были открыты в Столетнюю войну.
Крепко. Так.
Да. Термин «Столетняя война», конечно, родился только в XIX веке. Первым, наверное, системно увязал все эти военные конфликты вместе, вот все четыре описанных, знаменитый французский историк Франсуа Гизо. Тот самый, один из великой этой самой французской триады, которые открыли явление классовой борьбы. Франсуа Гизо, Тьерри и Минье. Вот. У него есть очень такая была многотомная история Франции, где он объединил именно эти военные конфликты в единый смысловой блок. Потому что вообще-то военные конфликты между французскими королями и английскими королями еще продолжались с 1050-х годов. 1150-х годов, прошу прощения, с 12 века. И они до 16 века протекали вообще очень активно и яростно и много. Ну, потом в 18 веке, конечно, тоже были конфликты, но они уже имели несколько другое оформление.
А победить никто не мог, потому что они экономически были примерно одинаковые.
Да? Тут это отдельная история, почему они не могли победить. Экономически Франция была гораздо мощнее, чем Англия. Но опять же, это термины очень сложные. Я к ним сейчас подойду. Что такое Англия, что такое Франция? Это невероятно сложные термины. Да, и так как вот Гизо их объединил вместе, термина еще, конечно, не было. Только в 1830, это 1818 года вообще работа его, окончание работы, по крайней мере, «Истории Франции». И только к 1830-1850 годам появляется сам термин «Столетняя война», который, например, английская историография усваивает только к концу 60-х годов 19 века. И вот с этого времени все вдруг узнали, что есть такая «Столетняя война». Столетняя война, в силу того, что в самом деле, как бы мы ни относились к ней, как к четырем разным войнам, которые просто одним смыслом соединены, или как к одной войне, но все равно это конфликт исполинской протяженности, который очень богато представлен в источниках. То есть я думаю, что даже сейчас, спустя более чем 100 лет системного изучения Столетней войны, ну там чуть больше, если от Гизо смотреть, то там чуть больше получается, более чем 100 лет изучения Столетней войны творческими авторскими коллективами от США до России, она до сих пор до конца не изучена. Просто потому, что исполинский объем источников. Некоторые из которых до сих пор люди просто или не видели вообще, или не догадывались привлечь, и постоянно вводятся в оборот новые источники.
Ну, вот у них там богато, слушай.
Только больших, массивных, внимание, вот, массивных официальных хроник по этому поводу, которые освещают события Столетней войны так или иначе, более 30. То есть, их даже просто прочитать тяжело. Не говоря о том, что да, ну понятно, что эти хроники не только английские и французские, они с таким же успехом итальянские, немецкие, бретонские, испанские, потому что все эти страны были вовлечены.
Всех касалось.
Да. Касалось всех напрямую. Письма, например, Наталья Ивановна Басовская, это долгое время единственный вообще исследователь в России Столетней войны, как Столетней войны, ну, в Советском Союзе еще. Ей только для того, чтобы обработать не историю Столетней войны, она вообще начинала не с этого, она начинала с изучения политики Англии на юго-западе Франции, там, на некоторых континентальных владениях, вот чтобы понять, что там происходило между Англией и Аквитанией, ей пришлось только одних писем более 3000 привлечь. к исследованию. Это вот такой объем информации уже тогда был введен в оборот. И, повторюсь, он до сих пор весь в оборот еще не введен. Постоянно всплывает что-то новое. Совсем недавно была диссертация в Англии, написана совершенно потрясающая, об крайне узком участке военных предприятий, а именно подготовление первой кампании Эдуарда III. То есть, это еще до 1337 года. Вот, собственно говоря, к старту войны он готовился очень сильно заранее, потому что у него был видный дед Эдуард I. Про которого снят фильм «Храброе сердце».
Что вы можете подсказать мне? Вот по такому вопросу.
Глядя на такого замечательного предка, Эдуард III научился делать по-большому сразу и готовился к предприятию очень активно. И сохранились в Тауэре просто все чеки на оплату заказанных кольчуг, шлемов, вот подоспешной одежды, стрел, доспехов, мечей, щитов, жратвы, запасов провианта на континенте, заказов ремонтных материалов для кораблей. Так вот, только про вооружение вышла диссертация, но так ее не прочитать такого объема, сколько там источников привлечено. И, повторюсь, каждый год вводится в оборот что-то новое. Хотя казалось бы, что это столетняя война. Все знают. 37-53, 15 века, понятное дело. Битва при Креси, битва при Слейсе на море, битва при Креси, битва при Пуатье, битва при Азенкуре, блокада Орлеана, битва при Кастильоне, все закончилось. Все все знают, казалось бы, но уже все написано, нет ничего подобного. Мы до сих пор не знаем столетнюю войну в, ну, конечно, в большом приближении мы ее знаем, но в полном приближении мы ее не знаем до сих пор. До сих пор есть что там изучать.
А ведь тогда документов-то поменьше было, в общем-то, чем, например, во Вторую мировую.
Конечно. Но в этих самых западных Европах есть один большой плюс – очень много каменных построек, которые плохо горят.
Нет традиции сжигать архив.
И топить флот перед началом войны.
Вот если пока не началось.
Вот если бы Эдуард III начал столетнюю войну с того, что сжег архив и утопил флот, он бы не смог доехать до Франции и устроить там все, что он устроил.
А как было бы хорошо. Да.
Пришлось отдуваться. Это во-первых. Во-вторых, конечно, европейская бюрократия – это совсем не то, чем наша отечественная бюрократия в то же самое время. Вот если перекинуть мостик на самый восток Европы к нам, у нас, конечно, была бюрократия.
Куда без этого?
У нас, конечно, была дипломатия. Все это, естественно, было. Но мы в этом отношении просто видно по уровню проработки отставали тогда от Европы лет на 200. Потому что, опять же, вот в это время, это начало, еще такой термин есть очень хороший, не так давно введенный, столетней русской войны. Когда мы с Литвой 100 лет хлестались по-страшному. Вот если мы посмотрим на княжеские договоры, я недавно по этому поводу лекции читал даже, я работу написал по этому поводу, там я назвал «Победный княжеский союз», там три юридических договора о формировании коалиции князей, которая в конце концов выиграет Куликовскую битву и будет давать отпор литовской агрессии и проводить свою агрессию беспощадно. Ну, это буквально от Ивана Калиты до Дмитрия Донского. Угу. Вот эти договоры читаешь, особенно первый, даже плакать хочется.
Почему?
Это вполне официальные договоры. Ну, это... Вот если взять в то же самое время уровень европейской дипломатии и уровень европейской проработки документов в то же время, это вот уровень того, что мы с пацанами со двора договорились избить пацанов с другого двора. Это вот наши русские документы. Конечно, к концу, к 70-м годам 14 века все очень сильно изменилось у нас. Документы стали гораздо более проработанные. Но в то же самое время посмотришь юридический документ в 14 веке в Европе, ну, так ты же смотришь, это именно юридический документ в полном смысле слова. Там, конечно, можно подкопаться, чем они регулярно занимались, но для этого образования нужно иметь. Опять же, специальное. Так просто не вывезешь.
Ну, я уж молчу. Но они раньше начали, у них древний Рим там и всё такое.
Гораздо. А у нас что? А у нас лес,
да.
И болото, там медведь. Вот.
И прокурор.
Прокурор потом появился. Опять же, если взять начало столетней войны и, собственно, придирки, из-за которых она началась, мы об этом подробнее остановимся. Это когда французские пэры заставили местных юристов найти придирку, почему внук Филиппа Красивого, англичанин, внук по женской линии, не может занимать французский престол. Так они докопались до V века.
Ого.
И они нашли документы 5 века. То есть, это 1000 лет назад почти. Ну, 900 лет назад. Они нашли документы и, исходя из этих документов, сделали некий вывод. Вот, смотрите, не может.
Ну, в общем-то, там, по всей видимости, политическая мысль работает несколько не так, как у нас.
У нас...
Если все, все ходы записаны.
Да, так вот, я же, собственно, к чему веду. Это не потому, что у них все было каменно и плохо горело. У них и каменно это горело. Нет, просто объемы документации были совершенно другие. Просто потому, что у нас многие вещи в то время просто не догадались бы записывать вообще. В силу чего не догадались? А в силу того, что так как мы тогда, да и сейчас были страной неизмеримо более бедной, чем Западная Европа, если мы говорим особенно про Францию и Англию. Вот мы были неизмеримо более бедные. У нас просто не было людей, которые имели досуг, то есть, которым просто будут платить деньги за то, что они будут все это в таком объеме записывать. Поэтому у нас ничего в таком объеме и не записывали. Поэтому, конечно, у нас утрата какого-нибудь московского архива при пожаре в 14 веке. Это катастрофа для документирования вообще всего. Потому что весь объем документации, который был до 14 века, пропал. Остались там вот духовная грамота Ивана Калиты, духовное, ну, завещание, то есть Дмитрия Донского и так далее, ну, какие-то вот крохи, и то из важнейших княжеских архивов, которые, понятно, имели ну, несколько больше шансов сохраниться, чем все прочие. Поэтому мы просто ничего не знаем. Все пропало. А там сгорел Лондон, да и пес с ним, потому что все это дублировалось как минимум.
Копии.
Да. И кроме того, соответствующие документы во Франции есть, которые прямо напрямую с ними соотносятся. Поэтому сгорел и пес с ним, у нас еще есть. До сих пор не разгрести того, что есть. Это во-первых. Во-вторых, конечно, эти сволочи европейские имели обыкновение документы переписывать. Вот документ негодность приходит, его переписывают. Потому что ведь на него сослаться можно будет, если что, а там деньги.
Обветшал.
Да. То есть, это все было связано исключительно с тем, что они просто были очень сильно богаче. Да, Столетняя война. Столетняя война, опять же, почему это дико важно? Мы сегодня будем в основном, конечно, о качественных оценках этого всего говорить. Почему это дико важно? Несмотря на то, что, опять же, современники не знали, что они участвуют в Столетней войне. Это очень важно тем, что именно в это время начинает, внимание, не складывается, я не говорю складывается, я говорю начинает складываться национальное сознание. Уже не феодальное, а национальное сознание. Потому что начинается все как конфликт королей. И, в общем, окружающим долгое время было, конечно, не пофигу, нет, это неправильное слово, им было далеко не все равно, но это был феодальный конфликт, который происходил в Европе в режиме нон-стоп. Вот как Хлодвиг там пришел во франкском королевстве к власти, вот они с тех пор не прекращались.
В нашем любимом Breaking Bad там автомеханик Кловис. Вот он Кловис.
Кловис.
Хайзенберг и Кловис. И Кловис.
Лучшие люди. Это Хлодвиг, если кто не знает. Вот. Автомеханик, которого назвали Хлодвигом, это мое почтение вообще. Там тем более такой дегенерат тупорылый.
Кловис, блин. Вот.
Так вот, эти конфликты шли непрерывно, и, в общем-то, они не вызывали ожесточения. Ну, какой смысл? Ну, а что? Ну, сегодня мы с тобой воюем, завтра с огромной долей вероятности мы будем воевать вместе против вон того парня. Но когда говорят о Столетней войне как о революционном событии, которое выдвинуло на первый план какие-то новые военные силы, это абсолютно неправда, это ложь. Столетняя война результировала именно феодальный способ войны. Это не революционная война, ни в коем случае. Это война строго феодальная в смысле военных действий. То есть, это, как говорил Ганс Дельбрюк, высоко организованное средневековье. Но что вот она привлекла? Это масса простолюдинов. То есть, туда попали не профессионалы, потомственные профессионалы, которым вообще-то судьбой на роду написано только воевать. Это их прям задача. Их ради этого породили и кормят. Но туда попала чудовищная масса людей, которые вообще не должны были воевать в нормальных условиях. Из-за, опять же, большой протяженности конфликта и огромного напряжения конфликта туда приходилось постоянно привлекать непрофессионалов. И вот вдруг оказалось, что на континенте, во Франции, постоянно бегают какие-то парни с острова, которые вообще говорят на непонятном языке, потому что все это говорят по-французски вообще-то. Вся эта знать военная профессионал, люди, да. Они все говорили только по-французски. Ну, надо ли говорить, что официальным прописанным языком общения в английском парламенте был французский. Там говорили только по-французски. Невозможно было участвовать даже в заседании парламента, если ты не говоришь по-французски. По-английски там не общались. Так, но при этом с острова постоянно приходилось призывать военные контингенты. Причем именно что простолюдинов, которые оказались в армии по той или иной причине. И вот эти простолюдины оказались во Франции. И как положено во время длинной напряженной войны, они там вели себя очень сильно по-всякому.
Угу.
И вот французы вдруг обнаружили, что англичане, они-то все думали, что англичане это такие же, как мы. Ну, то есть, они говорят на том же самом языке, у них абсолютно такая же культура, ну, понятно, диалекты, конечно, того же самого языка, такая же культура, все такое же. Ну, подумаешь, воюют, так и что теперь, мы тоже постоянно воюем. Кто сказал, что французы с французами мало воевали внутри самой Франции? Во! Но тут они обнаружили абсолютно других людей, которые мало того, что их лупят в хвост и в гриву, так еще и говорят непонятно, и уже к 15 веку появляются в одной из французских хроник такое упоминание, что говорят, что у англичан в штанах хвосты. То есть, они вообще не совсем люди.
Иначе чем объяснить вот этот беспредел?
Да. И то есть, оказалось, с одной стороны, что французы почувствовали себя французами из-за инаковости этих посторонних людей. А английские люди, ну, так как получилось, что это вот англо-французская знать постоянно воюет в одном строю с этими англичанами, которых они вообще-то, конечно, считали завоеванным до сих пор населением и дико презирали.
Угу.
Простолюдинов, конечно же. Так они, во-первых, научились по-английски говорить все, потому что с ними пришлось как-то, ну, как-то общаться с ними надо, и ты же ими командовать собрался, тебе нужно хоть какой-то диалог с ними наладить. Это во-первых, а во-вторых, когда ты постоянно в одном строю воюешь с одними и теми же людьми, там хлебаешь один борщ с одного котла, ну, ты с ними сближаешься очень сильно, это неизбежно совершенно, вне зависимости от того, там ты король, барон, граф или простой лучник, вы так или иначе спаяетесь вместе. И Столетняя война не только выдвинула, это, конечно, тоже на самые высшие командные и аристократические должности вообще простолюдинов, вообще из крестьян.
Угу.
Вот Джон Хоквуд, самый знаменитый пример, который стал одним из знатнейших людей Италии в итоге.
Человек-ураган.
Да, да. Он то ли из крестьян, то ли из сапожников. Короче говоря, ну это мерзость, простолюдин, гадость, фу.
У меня совесть нечиста.
Да.
Мне надо протереть
очки. Долго. Да. Долго протирать.
Долго потому, что протирать совесть и смотреть. Это важно, да.
Нам то ли английский парламент денег заслал за этот паскудный ролик.
Да, 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 да. Оправдывающий преступление британской военщины.
То ли Макарон из Франции. Макарон заслал нам макароны, и мы вот теперь будем... Да. Конечно, нельзя сказать, что Столетняя война породила нацию английскую, французскую. Нет, ни в коем случае. Все это вопрос уже 16 века и складывания капитализма в полном смысле слова. То есть, но начало было положено именно тогда, когда англичане почувствовали, что они все-таки немножко другие. Что у них опора в первую очередь не на французскую территорию, а на этот остров. И французы почувствовали себя чем-то отличным очень сильно от англичан, хотя бы по принципу языка.
Ну, а, это... у Конан Дойла «Белый отряд», он про это?
Да, это, ну, это, скажем так, очень сильно по мотивам похождений, в том числе Джона Хоквуда.
Хорошая книжка, в детстве любили.
Да, ну, он, конечно, не отряд, а рота, он White Company. Это Black Company у Глена Кука, там тоже почему-то черный отряд.
Кто таким заморачивается?
Ну, конечно. Вот.
У меня в роте, не в роте,
а во рту. Да. Ну, так вот, масса простолюдинов оказалась. И это дало толчок не только к обособлению французов от англичан. Сейчас мы про это обособление еще немножко скажем, кстати. Но и к изменению характера военных действий. Оно, да, не революционизировало их, но вот что оно в самом деле революционизировало – это комплектацию армии. То есть, армия отныне и навсегда перестает быть только аристократической. Ну, или в первую очередь аристократической. Просто понятно, что эти простолюдины там в виде обозных слуг, пехоты и прочие сволочи, они постоянно таскались с армией, и их было всегда больше, конечно, чем рыцарство. Это не обсуждается. Но их роль была очень низкая. А тут их роль постоянно повышается, потому что одно дело, когда вы месяц повоюете, два повоюете, ну, хорошо, год вы повоюете,
угу.
Вам для этого усилий профессиональных воинских корпораций с запасом хватит, с огромным запасом. Но когда у вас война длится с 37 по 60 год, вы не можете опираться только на рыцарей. Почему? Потому что у вас просто не хватит этих рыцарей. У вас колоссально повышается роль гарнизонной службы, патрульной службы. Я уж не говорю про сражения какие-то. Я говорю про то, что ежедневно составляет именно военную нагрузку. Как мы понимаем, военные именно действия, когда кто-то в кого-то стреляет, рубит и колет, ну, это 0,5% от всего, что происходит вообще на войне. В основном это что? Это очень скучная рутина. А ее на себе вынуждены были выносить именно простолюдины. Из-за привлечения простолюдинов, конечно же, характер сражений очень многих превратился в крайне жестокий. Потому что, опять же, когда сталкивались профессиональные воинские корпорации, они относились друг к другу как к коллегам. А когда на поле боя сталкивались войска в огромной степени укомплектованные простолюдинами, они к рыцарям как к коллегам не относились. И наоборот.
Неудивительно.
Они вообще-то одни, других считали кормовой базой. И тут вдруг эта кормовая база на вас топором. Это как это понимать?
Вы что себе позволяете?
Хулиганы. Поэтому характер очень многих военных предприятий крайне ожесточенный. Крайне ожесточенный. То есть того, что вообще-то в принципе до этого в массовом системном порядке или не было, или встречалось редко. Ну, например, в том самом Лангедокском Альбегойском крестовом походе, о котором мы как-то разговаривали, обсуждая крестовые походы. Вот там, да, там была плохая война, опять же, в силу, ну давайте так, условно национального конфликта, когда в армию привлечена масса людей, которые вообще-то воевать в обычном смысле не должна была бы. А что писал по поводу крестьян? Еще в XII веке певец рыцарства, знаменитый трубадур и великий воин Бертран де Борн. Мужики, что злые и грубы, на дворянство точат зубы, только нищим им не любы. То есть там никаких сомнений в классовости этого конфликта не было вообще. И вот когда в сословный конфликт вторгается классовый момент, а это строго классовый момент, начинается, конечно, зачастую резня.
Ну, то есть до того можно было позволить себе какое-то идиотское благородство, рыцарство и всякое. Это когда вы тут друг с другом разбираетесь, а когда конфликты обрели настоящую ширину и пришлось звать посторонних, да, уже, да, все пошло не так немножко.
Так точно. И если начало войны, то есть вот там условно от самой завязки в 1328 году в споре о престолонаследии, когда династия Капетинги во Франции закончилась, до 37-го, то это еще совершенно феодальная эпоха. Угу. И совершенно феодальная война, безо всяких сомнений. И в смысле вооружения, и в смысле манеры действовать на поле боя. Сейчас вам скажут, а как же, там были лучники и спешенные рыцари. Господи, боже мой, эта пехота спешенная в крестовых походах в XI веке уже использовалась. Это не новый прием. Это просто прием, примененные в Столетней войне в очень системном, высокоорганизованном виде, не более того. Это все равно феодальная война, а заканчивается все, прошу прощения, это готические доспехи латные, то есть люди, статуи эти самые железные, бронированные кони, артиллерия, которая уже в поле используется эффективно, потому что французы изобрели артиллерийский передок. То есть, когда можно прямо с марша развернуть пушки, отстегнуть лошадей. А на передке у вас уже есть, к передку прикреплена пушка своим лафетом, задником лафета, а там уже заряды вставлены. То есть можно сразу пушку разворачивать и начинать стрельбу.
Практически тачанка.
Да, артиллерийская тачанка.
Да. То есть, вот... Которую почему-то придумал Нестор Махно.
Да. То есть вот, пожалуйста, это окончание эпохи. Это окончание эпохи, когда появляется уже почти регулярная армия. Конечно, это сейчас я в кавычках беру, но все равно во Франции создаются ордонансовые роты. То есть, которые находятся на постоянном вообще-то содержании, они зарплату получают не за то, что они воюют, а за то, что они в казарме сидят. То есть, они ежемесячно получают деньги. И это, заметьте, рыцари. Это не какая-то там сволочь. Это самые лучшие люди вообще своего времени, своей страны, которые за то, что они просто сидят в одном месте, получают деньги. И это вот окончание Столетней войны. И Столетняя война изменила вообще настолько всю Европу, что не говорить о ней как об отдельном военном конфликте невозможно. Потому что все остальные военные конфликты, несмотря даже, возможно, на схожую протяженность, ну, смотрите, там с 12 по 13 век, там от Генриха II и Людовика VII до Парижского мирного договора 1259 года, так и 100 лет прошло, те же самые, с 1100, условно говоря, 52 до 1259. Это тоже непрерывные войны между Англией и Францией, безостановочно практически, ну, там с редкими перерывами, но они не оказали такого влияния на всю Европу, а Столетняя война – это конфликт именно всеевропейский, если мы, конечно, отсечем Восточную Европу, она никак не участвовала в этом, но западный и центральноевропейский однозначно, потому что даже Чехия поучаствовала во всем этом. Так или иначе. Ну, по крайней мере, в виде своего короля. Даже, наверное, правильно сказать, двух королей. Потому что и Иоанн Богемский, он же Жан де Люксембург, вообще-то, если что, такой знаменитый чех. И его сын, будущий император Священной Римской империи Карл IV, они все участвовали в битве при Креси. Хотя, казалось бы, где это Чехия и вообще, что они там забыли? Активнейшим образом была вовлечена Священная Римская империя, то есть они в лице императора их то помирить пытались, то наоборот выступить на одной или на другой стороне. Естественно, папство было, папа Римский был вовлечен туда самым прямым образом, причем даже, наверное, задолго до начала Столетней войны, туда уже в этот конфликт был вовлечен папа. И да, конечно, и Англия, и Франция, в том, да, Испания, и Англия, и Франция в том числе. Но что такое Англия и Франция? Вот мы уже третий раз говорим: Англия, Франция, английский король, французский король. Не было такого понятия. Точнее, нет, понятие было. Феномен был гораздо шире. Потому что что такое Англия? Ну, мы знаем, это вот это остров, там есть Англия, Шотландия, Ирландия. Там, где-то там еще некрасиво свисающий Уэльс в виде такого большого полуостровка на этом острове. Но это же не так. Потому что, когда мы говорим о Англии, мы сразу переносимся, ну, как мы любим, далеко, а именно в XI век. Потомки Рольфа Пешехода в 1066 году в лице братвы Вильгельма Нормандского захватывают Англию ценой ровно одного сражения. Одной экспедиции через Ла-Манш и одного сражения при Гастингсе. Мы об этом тоже тут богато рассуждали. И оказывается, что Вильгельм Нормандский – это король Англии. Вдруг. Но он же герцог Нормандский. А Нормандия – это здоровенный кусок севера Франции. Просто здоровеннейший кусок. И он одновременно герцог Нормандский, имея огромные континентальные владения, и король английский. Но при этом, внимание, король – это по феодальному статусу выше, чем герцог. То есть, у него его основной статус происходит с этого острова. То, что он герцог, так прошу прощения, во Франции этих герцогов довольно много. Я не скажу, что их очень много, но там, скажем так, примерно 6-8 семей, таких самых супертоповых, они всегда есть.
Как говорил Том Сойер, в этой Европе этих королей, как собак нерезанных, они там так и скачут, блин.
Вот, вот, вот. Но у тебя главный статус происходит именно с острова.
И что это влечет за собой?
Так это влечет то, что Нормандия, как будто бы, у тебя оказывается побочным владением.
Угу.
То есть она вообще-то была изначально больше, чем Англия. Ну, по крайней мере, та часть, которая оказалась под властью Вильгельма. Но это побочное владение, потому что если у тебя отнимут всю Нормандию, ты останешься королем. У тебя есть королевство, ты король, ты брат им всем сразу делаешься, потому что пока ты герцог, ты королю не брат, ты сын. Это, опять же, очень точный юридический термин. Угу. Тебе обращаются как или к младшему брату, если это не твой сюзерен, чужой король постоянный, посторонний, или как к сыну, если это твой король, которому ты приносил омаж, то есть клялся в вассальной верности. А теперь ты всем брат, ты наравне. У тебя есть только два человека старше тебя по феодальному статусу. Это западные и восточные римские императоры.
Хм. Сурово.
Вот, все, ты молодец, сразу же. Но ведь как Рольф Пешеход оказался в Нормандии? Ну, помимо того, что они всех напугали до поноса. Напуганные французы им эту Нормандию отдали в вассально-ленное владение. Викинги, конечно, не очень поняли, что это было, потому что они не разбирались в таких тонкостях.
Читать не умели.
Читать не умели, а то, что им говорили вслух, они не очень понимали. Но они говорят, отдали землю, и спасибо. Давайте мы скажем некие условия. Какие условия? Но они же там сразу оказались, их вот было столечко, а французы вот столечко. Они все офранцузились. А дальше их уже внукам сообщили, что вы что-то не просто так, вы уже должны потому что вы здесь сидите, потому что вас пустили. И вы должны что защищать эту территорию во благо французского короля. Оказывается, вы все какие-то вассалы. Что это? Куда насалы? А, вассалы! Ну и все, герцоги нормандские обязаны приносить омаж французскому королю. Омаж, да, слово леом, то есть человек, это значит признание себя человеком кого-то. В данном случае французского короля. Это делилось на два ритуала: омаж и фуа. То есть омаж — это признание себя человеком более высокого феодала, и фуа — выделение тебе лена, то есть владение, за которое ты должен службой. Во время омажа нужно было вложить, встать на колени, вложить две руки вот так вот в руки верховного феодала, он их брал и говорил: клянешься ли ты быть моим человеком и всюду с мечом в руках защищать мое право, и дальше перечислялась, опять же, точно юридически выверенная формула, что именно защищать. Был тесный омаж, когда ты просто клялся верности и был обязан вписываться во все предприятия своего сюзерена. Ну, то есть суверена, то есть владыки. А бывали омажи с оговорками. То есть я, например, воюю только на этой территории и против 1, 2, 3, 4, 5, 10 территорий, которые неприятны.
И соблюдаю шаббат. По субботам не воюем.
Да. Так вот, но герцоги нормандские обязаны были приносить этот самый омаж. Они только поэтому и были герцогами нормандскими. И вот английский король, который ровня любому королю в Европе, ну и вообще в мире, естественно, оказывается вассалом французского короля.
Как запутано, слушай.
И это очень обидно.
Еще бы.
Вот. Потому что вы вроде как брат и брат, но при этом ты обязан при вхождении на престол поехать в Париж, вложить руки в руки французского короля и принести ему клятву верности за владение герцогством нормандским. И это очень плохо. Но династия Вильгельма Завоевателя очень сильно недолго проправила по прямой линии в Англии. Потому что у него сын, значит, Генрих I, у него нет мужского потомства. У него, ну, они все умерли. У него осталась дочь Матильда, которая вышла за Жофруа де Анжу по кличке Плантагенет.
Что это такое? Переводится?
Она Плантага. Это дрог, веточка дрога, которую он все на шлем вешал. Ему нравилось почему-то очень. Вот его звали это самый Дроковый Дрочилов.
Бедное имечко подобрал, да.
Да, ну сам подобрал, в конце концов. Эти даже не тебе плохую кликуху привинтили, а ты сам себе ее привинтил. Но она, конечно, не считалась плохой. Да, так вот, Плантагенет – это Анжу. А где находится Анжу? Давайте-ка догадаемся. Анжу находится в центре Франции. Вот у нас есть, значит, Нормандия, собственно, что я... Давайте посмотрим на карту. Пинг. Вот я тут открыл специально. Вот, значит, Анжу. Вот, понятно, Нормандия. Вот Мен дальше. А вот Анжу. И у них родился ребенок Генрих II, граф Анжу. А когда вдруг выяснилось, что династия Вильгельма-то по мужской линии пресеклась, но по материнской линии от Матильды Генрих II стал королем Англии. И вместе с этой вот короной он от мамы получил одновременно графство Анжу, графство Турне, графство Мен. Также он является герцогом нормандским всего лишь. И таким образом вся центральная, северная центральная Франция оказалась в руках английского короля.
Вот замес.
Причем заметьте, английский король — это только что был граф Анжу. Ага. Анри де Анжу. Плантагенет, понятное дело. В Англии, конечно, сразу началась гражданская война, как мы помним. Потому что там все оказались страшно недовольны. Ну, в конце концов, всех недовольных убили, как обычно.
Угомонили.
Да. Или так или иначе угомонили. Так Генрих II делается английским королем, и вся центральная Франция оказывается почему-то в руках англичан. Но ведь ничего не закончилось. Совершенно ничего не закончилось. Почему? Потому что в феодальную эпоху есть два, наверное, самых, ну хорошо, три самых главных способа по приобретению каких-либо территорий и прав. Первое — это завоевать и отнять, то, что плохо лежит, самое надежное. Второе — купить, тоже вполне надежно. А третье – вовремя выскочить замуж или жениться на ком надо. И вот что же такое Франция? Франция – это территория в то время, если мы говорим про первую половину XII века, все еще очень слабая и раздробленная. Потому что вообще-то на престоле сидит династия Капетингов, которая стартует с 989 года. Происходит они от династии Робертинов, но кто такие Капетинги? Их первый король, граф Уго Капет, то есть Капюшон.
Угу.
Любил ходить в капюшоне, его прозвали Шляпкин просто. Уго Капет, кто он был? Граф Парижский. Всего лишь.
Угу.
То есть таких графов, вот кого там много во Франции, так это графов. И они все, конечно, друг другу ровня. Ну, или там, если Южную Францию смотреть, то какие-то там всякие виконты, маркизы и прочее. Это, кстати, очень сложно было поженить южно-французскую феодальную систему и северо-французскую. У них названия все разные. Так вот, он граф парижский. У него есть, да, у него есть свое графство. Называется оно, все, я уверен, слышали это название, Иль-де-Франс. То есть, французский остров всего лишь. Два больших города, Париж и Орлеан. Ну, там куча маленьких замков. Ну, короче говоря, это один из очень небольших французских феодалов. Далеко не самых могущественных. Просто их выбрали королями для того, чтобы был некий сторонний третейский авторитет. Причем он был очень выгоден тем, что он слаб. Потому что им можно рулить, если что. То есть он не сможет один при помощи какого-то своего мегамощного владения всех задавить к чертовой матери. И поэтому этот Иль-де-Франс, ну, это вот ну, натурально. Вот, оно ну, примерно по размерам, как графство Блуа, которое с юго-запада туда примыкает. Ну, вот оно, собственно говоря, графство Блуа.
Угу. Не самое большое.
Нет, нет, нет. И все. У них все было очень плохо и очень печально, потому что король мог, да, вежливо кого-то попросить. Да, мог выступить третейским авторитетом, каким-то судьей. Но руководить своей страной в полном смысле слова он не мог никак. Но вот тут Людовику VI повезло, у него был очень толковый советник, который устроил совершенно блестящий брак его сына Людовика VII Луисовича с такой девушкой замечательной, которую звали Алеонора Аквитанская, дочь Гийома Аквитанского из старой побочной каролинской ветви ромнульфидов. То есть, понятно, немцы тоже. Они все там немцы по происхождению, вся их знать.
Почти как наши Романовы. Да?
Да, да, да. Ну, они, конечно, сильно романизированы, очень сильно романизированы, просто в связи с несопоставимостью уровня культур германской и римской Галлии. Их, конечно, поглотило. Это именно романо-гальская среда полностью. Но вообще-то, конечно, это все франки, то есть немцы. Вот такая франко-французская квитанская девушка, Алеонора Квитанская. Это, конечно, поразительное что-то, потому что она умерла в 84 года.
Крепкая старуха.
По средневековым меркам это что-то нереально. Это сейчас-то очень много вообще-то.
200 лет.
Это и сейчас очень немало, а тогда это было крайне серьезно.
Я был у нее на могилке. Она в каком-то аббатстве похоронена, который потом был для прокаженных. Я там где-то спал в уголке. Прикольно.
Вот. А что такое Аквитания? Аквитания – это весь юг Франции, за исключением, ну, понятно, герцогство Бретонское, потому что это полуостров здоровенный, который там выдается, и Гиень на юге.
Угу.
А так это вот все вообще со столицей, где в Бордо. А это что? Торговля, гигантская торговля. Просто исполин. Ну, это половина Франции. Ну, хорошо, 30% французской территории. Это торговля, это винная, что важно, торговля, причем это лучшие европейские вина вообще. Когда начнется, наконец, это аквитано-английское счастье, только винная торговля из Аквитании будет равна всему ВВП английского острова.
Неплохо.
Причем они там сделали ловко, потому что так как все-таки это вино нужно доставлять туда-сюда, английский король Генрих II сделал ввозные и вывозные акцизы. То есть вы бочку вина вывозите из Аквитании, платите акциз в казну, конечно же. Привозите в Англию, платите ввозной акциз. Так два раза налоги собирал.
Молодец.
А куда ты без вида
денешь? Государственно мыслил.
Да, а куда ты без вида денешь? Тем более такого чудесного. Никуда. Ну, не пиво же постоянно хлестать. Это же невозможно, вы понимаете? Хочется за счет культурно как-то стакан красного залудить.
Отличаться хотя бы от этих мразей.
Да. Ну, пока суть до дела. Людовик VII и Элеонора Аквитанская. Они пробыли в браке 13 лет. Очень не слабо. Понятно, что они все были очень молоды, когда они сочетались браком. По-моему, 15 лет было Эленоре, когда она вышла замуж. Ну, по средневековым меркам это как раз самый возраст, пора. Угу. Прямо вот то, что надо. Но вдруг оказалось два неприятных момента. Первое. Северо-французская знать от южно-французской знати катастрофически отличается. Просто катастрофически.
Чем?
Мы об этом говорили, когда говорили о Альбегойских крестовых походах, часть первая, когда мы говорили, что такое юг Франции. Они, во-первых, говорят на другом языке. Начнем с этого. Эти Лангедой на севере, а эти Лангедок на юге. У них совершенно другая культура. У них даже дома другие, черт возьми, потому что на юге Франции римский. То есть, попав на юг Франции в то время, было полное бы ощущение у человека, что он попал в Италию. Угу. У них римская традиция многоэтажной застройки каменной. То есть они культурнее просто гораздо. У них поэзия, трубадуры, куртуазная любовь в конце концов. У них все совершенно по-другому. Это другие люди категорически. И в смысле культуры, и в смысле темперамента, в смысле да почти всего. И очень чопорные северные французы. Очень чопорные, исключительно. Это люди. Это сейчас кажется, что вот французы, Шарль Азнавур, Шансон, этот французский багет, они такие все ветреные. Ничего подобного. Северные французы, вот с кем они были ближе гораздо по духу, это с нормандцами. Это северные суровые люди, очень небогатые, из-за этого страшно прижимистые. И совершенно другим, как бы мы сказали, культурным кодом. И вот Людовик VII оказывается вот с этой вот девушкой в одном доме заперт фактически.
Ну, это как парни из Мурманска и Краснодара, да, примерно.
Да, да, примерно очень хороший, да, хороший пример.
Или даже из Воркуты.
Во-первых, по описаниям современников, причем всех, Элеонора Аквитанская была просто невероятно хороша собой. Мы, опять же, не знаем, что они подразумевали под этим невероятно хорошо, но, видимо, пацанам нравилось.
Да.
В то время.
Ребята хвалили.
Ребята очень хвалили. А Людовик VII был настолько чопорный и настолько христианин, причем, заметьте, они все католики, как бы, но католичество на юге Франции в то время и католичество на севере Франции – это две большие, как говорят, разницы. Очень две большие разницы. То есть, как это заметила через, наверное, 10 лет брака Элеонора, кажется, я вышла замуж за монаха. То есть, что-то у них пошло не так. И это было наглядно видно в силу того, что у них не было сыновей. 13 лет ни одного сына.
Интересно сложилось.
Да.
А он же это, там же обязательства какие-нибудь есть, нет?
Ну.
Детей плодить.
Детей, ну, к вам церковь говорит, плодитесь, размножайтесь.
Это же главное.
Вот, да. А дочери-то есть, а сыновей нет. То есть потомство есть, но самого главного потомства нет. И что ты скажешь? Это же, если бы была бы какая-нибудь там тетя из Бердичева, это было бы ничего страшного. Но у тебя половина твоего королевства ей принадлежит. Просто вот, вот это ее. Ну и что? И при этом она очень быстро начала себе ни в чем не отказывать. Потому что, оказавшись в этой дыре, а именно в Париже, она была неприятно фрапила тем, что такое все убогое, некрасивое какое-то, тут как-то все друговатенько. Не нравится. Ну и там тут же начались турниры, фавориты. Понятно, что Людовик был в панике от такого поведения. Угу. Потому что он, мягко говоря, не то, что к такому не привык, он такого просто не видел никогда. То есть, как это, в смысле, жена, а у нее какие-то друзья? Вы чего это? Это как вообще? Кстати, а в каком смысле, друзья, хотелось бы поинтересоваться?
Хотелось бы понять даже. Друг.
Какие-то друзья. Ну и да, потом же начинается гигантское предприятие 1147-1149 годов, крестовый поход. И Элеонора Аквитанская говорит, что я сильно независимая женщина и тоже пойду в крестовый поход.
Ничего себе.
Вот, она собрала своих подружек. Всем им сделали кольчуги, шлемы, они тренировались на лошадях скакать, и они поперлись пацанами в крестовый поход. Понятно, что это закончилось чудовищным геморроем, потому что с этими бабами нужно было что-то делать.
То есть с этими сильными женщинами.
С этими сильными независимыми женщинами нужно было что-то делать. Что они требовали там замечательная пустыня, хотим тут, чтобы был вот прям немедленно военный лагерь, турнир.
Красивый.
Чтобы было все очень красиво. Почему такое все некрасивое? Это так достала она Людовика за это время, просто так она его достала, что из этого крайне неудачного военного она доехала, прошу прощения, из Парижа до Акры на лошади, эта тетя.
Настырная.
Ну, надо ли говорить, что это даже не всякие мужчины-то выдержат такое путешествие. Но вот она из-под Акры, они уехали домой порознь.
Как говорит Демьянин.
Уехали в Италию, они приехали совершенно порознь. Ну и Людовик потребовал у папы, ну так как рядом все теперь, он доехал до Рима и потребовал папы римского, чтобы их чертовой матери развели. Потому что это же невозможно. Ну, конечно, претензия была именно та, о которой ты говоришь. 13 лет и ни одного сына. Что это такое?
В дом отдыха не отправлял, наверное.
Но вот он не догадался, что вот друзья же могут быть применены по прямому назначению.
Да.
По прямому назначению.
Дрючба.
Дрючба. Мы не знаем, была ли там дрючба, но Элеонора была страшно умная, она не допускала всех этих побочных детей, которые непонятно откуда. Нет. Толковая оказалась, несмотря на юный возраст. Так вот, папа, конечно, видимо, спрашивал у Людовика VII, ты вообще уверен? Ну, потому что Аквитания да с ней останется, если что.
Угу.
Да, все, не могу больше, потому что годы идут, наследника нет.
Нет сил терпеть.
Разведите, пожалуйста. И их развели. Это был очень серьезный шаг. Во-первых, Элеонора, конечно, ну, она для вида обиделась.
Угу.
Как-то так это. Что это такое?
А на самом деле.
Ну, а что? А у нее же там... Очередь женихов.
Угу.
Ну, короче говоря, если...
Бориса раком не перестать.
Я как раз хотел сказать, что если поставить известную позу, они где-то там от Пиренея до Бориса будут тянуться. Это всех попробовать надо. Как? Чё? Что? 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 Как? Да. Ну, и оказалось, что тут неподалеку. Но это, опять же, очень важно, потому что территория соприкасается с твоей непосредственной территорией.
Угу.
Есть граф Анри Д'Анжу,
угу.
И она выходит замуж за человека, который в 1154 году становится королем Англии, которому принадлежит Англия, Нормандия, Мен, Анжу, Турне и теперь еще вся Аквитания.
Вот это снюхались, да.
То есть, английские владения были... Примерно в 20 раз больше, чем владение, собственно, французского короля.
О чем думал предыдущий муж, вообще непонятно.
Муж, по поводу мужа, Карл Маркс в исторических выписках прямо назвал Людовика VII ослом.
Безошибочно.
Да, просто осел.
Ишак бухарский.
Да, по этому поводу, конечно, мне очень нравится это вот такое, ну, еще там с конца 80-х, такое новое веяние отечественной историографии, которое прямо идет по пятам за современной европейской историографией, которая вот очень сильное внимание обращает на все эти династические перипетии и то, что называется микроисторией. То есть, что все процессы в истории двигаются людьми, а значит, людскими страстями, какими-то интересами, недовольствами и прочее. Вот, пожалуйста, опять же, долгое время первый и единственный исследователь Средней войны Наталья Ивановна Басовская, но непокойная, к сожалению, вот она прямо писала, что и говорила в своих лекциях, сам слышал в МГУ. Когда заставляли какие-то там эти классовую борьбу, какие-то там объективные интересы классовые исследовать, какие-то экономические закономерности, это все ерунда. Вся Столетняя война началась из-за того, что когда-то один муж поссорился с другим бывшим мужем из-за бабы.
Угу.
И вот из-за этого, собственно говоря, все и завертелось.
Глубоко копало.
Это правда, из-за этого все завертелось. Но, Наталья Ивановна, дорогая, я вот сейчас не могу вас спросить, но мог бы спросить в свое время. А как вы думаете, как образовалась эта прекрасная система, когда жена могла увести с собой две трети королевства? У нее, у этой системы случайно не было ли каких-то экономических, вдруг, объективных вдруг тенденций? Потому что это такой феодализм, вот оно так, вот так оно выглядит, что вот вы с женой не сошлись, но система вокруг экономическая такова, что вот, пожалуйста, у твоего любимого друга Генриха II. Вот от, пожалуйста, от Руана до Бордо. Это все его теперь.
Это мне напоминает известную сцену из художественного фильма Pulp Fiction, известного у нас как «Криминальное чтиво»,
да,
где Джон Траволта сел покакать,
да,
а пришедший Брюс Уиллис с автоматом внезапно тостер звякнул, и Траволту свинцом
от испуга застрелил.
Тостер виноват.
Тостер, конечно. Тостер виноват. А тут виновато то, что вот ВМ поссорились. Да, но однако эта же проблема была жуткая совершенно. Почему? Потому что мало того, что у него земель теперь не просто больше, а катастрофически больше, чем у французского короля. Первое. Между вот этой центральной частью Анжу-Мен-Турне и французским доменом королевским лежит графство Блуа. А графы Блуа были в очень непростых отношениях с французским королем. То есть его можно было в любую секунду на него натравить. Это во-первых. А во-вторых, вот все это великолепие обязано было явиться во Францию и принести омаж французскому королю.
Вот завернуто.
Ну, потому что у тебя ты богаче, у тебя земель больше, всего больше, но ты обязан приносить омаж французскому королю. Только теперь уже не только за Нормандию, еще и за Аквитанию. Ладно, ладно, Анжу это твое. Ты там родился, вырос, твое наследство. Угу. Тут никто ничего не говорит. А вот Аквитании и Нормандии ты владеешь только потому, что ты приносишь омаж французскому королю.
Тебе разрешили.
Да, это тебе потому, что разрешили. И вот тут-то, конечно, завертелось. Ну, во-первых, да. У Людовика VII наконец-то от третьего брака родился сын.
Угу.
Звали его Филипп II, больше известный как Филипп II Август, за невероятные политические и военные успехи. Ну, вот так его современники прозвали. Августом просто. Ну, то есть, понимаем, да, приемный сын Гая Юлия Цезаря.
Угу, угу.
Который выиграл в своей жизни все, что можно выиграть, кроме третьего крестового похода, где он кинул Ричарда Львиное Сердце, притворившись больным и уехав домой.
Негодяй.
Вот. А пока Ричард там отдувался, все у него поотнимал. Да, так вот, он был совсем не как свой папа. Он был очень поднаторевший в политике, и он стал ссорить детей Элеоноры Аквитанской. Да, кстати, чтобы все понимали, вот тут это, конечно, субъективный момент очень важный. Как только Элеонора Аквитанская вышла за Генриха будущего второго, она ему начала рожать сыновей как пулемет.
Засиделась.
Вот. Пять сыновей. Один помер в младенчестве, четверо вполне себе выжили. Двоих мы всех знаем. Ричард Львиное Сердце и Иван Безземельный.
Серьезные парни получились.
Вот. Все один другого краша. Так вот, так как Людовик VII всем объявил, что они разводят только потому, что жена не способна родить сына, а тут раз, и она начинает рожать сыновей. От кого? От подчиненного. Что особенно неудобно, потому что вот у короля не получалось сына соорудить, а у, смотри, а у вас стал уже пятого рождать. Да, это, конечно, было особенно неприятно, потому что она же получилось, что она вышла вторично замуж, ей было то ли 29, то ли 30 лет. Вообще-то она была дама уже очень сильно бальзаковского возраста по средневековым меркам. И вообще-то уже там на грани способности деторождения. Ничего подобного. Пятеро, и не считая, 8 детей у них всего было, включая с дочерьми.
Крепкая старуха.
Да. Так вот, как только Ричард вошел в зрелый возраст, Филипп II и его, конечно, советники приняли ссорить их с папой, с Генрихом II. Это очень удачно получилось, потому что Ричард, как будущий наследник, он немедленно вступил в гражданскую войну с папой. При помощи мамы, конечно же, которая всячески ему помогала с континента. Папа жену отловил и посадил ее в тюрьму. Она просидела там 16 лет, Элеонора Аквитанская.
На кичи.
В итоге, да. Ну, конечно, это же жена, мать моих детей, ее, конечно, не в холодную посадили, но, тем не менее, от общества изолировали на всякий случай. Мало ли что. А выпустил ее после смерти Генриха II уже Ричард Львиное Сердце. И она, прошу прощения, дожила до 1204 года.
Я, с твоего позволения, в Википедию залезу, хоть гляну, так сказать, в общих чертах.
Да. Ну, а Ричард страшно поссорился в итоге, когда уже стал королем, с Филиппом II. Все закончилось очень плохо для Англии. Почему? Потому что Ричард, он очень, да, сильно любил и умел воевать, но в конце концов он погиб, осаждая очередной замок, как мы помним. И на трон зашел его брат Иоанн, которого потом прозвали Безземельным. А Филипп-то, он дальше сделал гениальный ход. Он придрался
Да? Аббатство Фонтевро.
Точно, Фонтевро. Да. Да, да. Да. Он придрался к тому факту, что Иоанн не принес омажа за одно из владений. А его было столько много, что можно было к чему придраться. И он объявил его преступником и лишил его всех земель во Франции. Ну, конечно, Иоанн безземельно это не понял и пошел воевать сразу же. Но так как он был очень сильно не Ричард Львиное Сердце, просто исключительно, англичане получили звездюлей, говоря по-простому. И у них отняли вообще все: Нормандию, Мэн, Анжу, Пуату, Турне, Аквитанию, не смогли отнять только Гиень.
Однако.
Ну, во-первых, это уже было просто сложно, откровенно говоря.
Богатырский наскок.
Да. А во-вторых, это было бы воспринято неправильно своими вассалами. То есть Филипп II понимал, что играть можно во все это. Но если ты отнимешь все, все сразу посмотрят и скажут: это ж я следующий буду. В каком-то смысле все. Это вы чего это? А кто такой английский король? Давайте сейчас посмотрим еще раз на это, вот эту фигуру политическую. Это пэр Франции.
Что такое пэр?
Это то, что, если мы будем говорить современным языком, это лорд, который заседает в верхней палате парламента, то есть непосредственно при короле. То есть он, да, он английский король, но он пэр Франции, и все пэры Франции – самые могущественные лорды Франции, они бы сразу очень косо посмотрели на своего верховного сюзерена, это в каком-то смысле ты ее все отнял. Нет, мы понимаем, что отнять – это хорошо. А может быть, ты теперь у меня какое-нибудь мое герцогство бретонское отнимешь?
Точно. Я себя в руках,
блин. Да, и Филипп-то был умный, Гиенин не стал трогать. Они как бы разобрались, поняли, что за Гиенин намаж принес, все в порядке. Но вся эта великолепная, гигантская, по-настоящему, как это сейчас называют, империя Плантагенетов или Анжуйская империя, она просто исчезла. И англичане оказались у себя на острове. И как-то вдруг получилось, что центр тяжести политической Англии, который всегда находился во Франции. Всегда. Вот они, да, конечно, они с Англии получали военные силы, там раздавали всякие разные земельные пожалования своим рыцарям, да, там собирались налоги, но культурный центр, экономический центр, политический центр всегда находился или в Бордо, или в Руане. То есть это были именно французы 100%. Им интересны были в первую очередь французские владения, там просто больше денег гораздо. Вдруг они оказались в Лондоне. В Лондоне? В Лондоне.
Мэри факин Поппинс.
Да, фиш энд чипс. Отвратительная погода, еда еще хуже. Мэри факин Поппинс в Лондоне. Ну, а Лондон, вы понимаете, это дыра в то время был. Просто дыра. Ну, конечно, для Англии это был серьезный город. Но по французским меркам, когда они только что видели Париж, Руан, Бордо, Гиень, какой-нибудь там Турне, это огромные, богатые, красивые города. А тут Лондон. И они оказываются вот в этой, извините, жопе. И вот тут-то, конечно, начинается настоящий конфликт, который продолжается до 1259 года. Собственно говоря, это вот та самая первая протостолетняя война во много-много-много этапов, которая заканчивается договором в Париже, по которому закрепляется Гиень. За англичанами, естественно, за плантагенетами. Я говорю англичанами, извините, пожалуйста, это, конечно, неправильно. Они не англичане, они французы, анжуйцы, аквитанцы. Но у которых так получилось, так судьба распорядилась, что у них политический центр оказался в Англии. Поэтому я их называю англичанами. Хотя, конечно, никакие не англичане. И основная часть военных сил у них не английская, а строго французская. Потому что на острове там мало народу живет. Когда... А мы об этом будем подробнее говорить. К 20-30 годам 14 века во Франции проживает 21 миллион человек в то время. А в Англии 4,3, кажется.
Пятеро, грубо говоря.
Да, да. То есть понятно, что, ну, некоторым образом, откуда будут основные контингенты? Конечно, из Франции. Поэтому, когда говорят, что Столетняя война – это еще момент, о котором нужно сказать, это война между Англией и Францией? Нет, конечно. Это война между Францией и англо-французскими владениями, у которых 2/3 сил, наверное, это так или иначе, ну, предки современных этнических французов, вот так будет правильнее сказать. Вот. Но по Парижскому договору это уже Генрих III отдувался, английский, он отказывался от контроля над Нормандией, кроме, конечно, Нормандских островов, от графства Мен, Анжу и Пуату, и ему гарантировали Гасконь, ему гарантировали Гиень, Гасконь и часть Аквитании. То есть у них вот получился ну, некий устойчивый. Некое устойчивое равновесие получилось, короче говоря. С одной стороны, Генрих III, с другой стороны, Людовик IX, Людовик Святой заключали этот договор. И все бы хорошо. Но, как мы понимаем, это опять же феодальная эпоха. И самое главное, два момента. Есть континентальные владения английские, плантагенетские. А значит, есть претензии, прошу прощения, как минимум на Нормандию, про которую все знали, что это вообще-то наше. И у нас его отняли. Ну да, конечно, договор есть, но так что можно его пересмотреть некоторым образом. Как-то к военной силе, конечно. И что такое Нормандия? Нормандия – это очень близко от Англии. Это через Ла-Манш. Переехать через Ла-Манш – это, господи…
30 километров.
Ну, это там, где Па-де-Кале, конечно же. Так через него в кролем переплывают через Ла-Манш. Спокойно. Лорд Байрон переплывал через Ла-Манш, например. Вот такой
я. Крепыш.
Да. Извините, пожалуйста. Так вот, там рядом, и там удобно высаживаться. А рядом герцог бретонский, который совершенно не факт, что поддержит французского короля и неоднократно не поддерживал. Более того, за бретонское наследство будет война в ходе Столетней войны. А рядом находится еще одна важнейшая часть – графство Фландрия. А графство Фландрия – это место, где производят сукна лучшие в Европе. Наверное, в Италии могли бы поконкурировать. Но, тем не менее, хорошо. Вот одни из лучших сукон в Европе. Для того, чтобы производить сукна, нужна шерсть. Шерсть они получают напрямую из Англии. Там, потому что ну, огромное овцеводство, скажем так, и очень качественное овцеводство. А значит, они связаны экономически. И графы фландерские все время смотрят в сторону Англии. Исключительно комплементарно. Просто потому, что они приносят им очень много денег. И в начале XIV века, как мы понимаем, Фландрия же поднимает восстание. Конкретно в то время графа Фландерского просто выгоняют из Фландрии, города поднимают восстание, приходится воевать. И война заканчивается в первом этапе. В 1302 году чудовищным поражением при Куртре, которое потерпели французы. Там с какими-то колоссальными потерями в числе высшей аристократии. Там народу покрошили ужас сколько. А кто это восстание сразу поддерживает? Так англичане же его поддерживают. Говорят, молодцы, молодцы, так и хорошо, так и надо, занимайтесь по плану, пожалуйста. Все идет так, как надо. Конечно же, уже в 12 веке французы поняли конфигурацию и в любой момент, если что, оказывали поддержку шотландскому королю против англичан. То есть, это все, что мы увидим в Столетней войне. Вот та самая конфигурация. Непонятно, в чью сторону смотрящая Фландрия, которая вообще-то выгоднее быть с англичанами, конечно же. Шотландия, которая очень сильно против англичан. И, соответственно, за французов сразу же. Южно-французские крепости, которые вообще-то независимые, конечно же, вольные города. Очень сильно укрепленные, которые скорее поддержат, конечно же, англичан, потому что они далеко. То есть, если у вас столица в Лондоне, а мы в каком-нибудь своем прекрасном Бордо тут находимся, ну как вы с нами будете по-настоящему управлять? Ну, мы вам раз в год налогов отошлем, это несложно. А дальше будем делать вот буквально что хотим. Ну, приезжайте в гости, мы вас вот это.
И от вас избавимся.
Стол накроем вам тут, нормально все будет. Вот. И потом вы опять уедете, потому что вам нужно где-то там, в парламенте с вами заседать. То есть, они скорее, конечно, англичан поддержат. Плюс фламандцы, это же что? Это побережье. Очень сильный флот. Они англичанам флот предоставят, если что. И они регулярно его предоставляли, более того. Вот в таком виде, в принципе, к началу XIV века сложился конфликт интересов. И нужен был спусковой крючок, чтобы этот конфликт интересов превратился в настоящую, прям без дураков, войнушку. Но в Англии в это время сидел Эдуард I. Эдуард Большая Нога.
Гуляй, нога.
Гуляй, шлеп нога сидел.
А его, он же как в кино, он какой-то лонгшенкс.
Да. Да.
Длинные ляжки.
Длинные.
А к чему это?
Не знаю. Короче говоря, напротив, через Ла-Манш, там сидел Филипп IV, Филипп Красивый, железный король, по выражению Мариса Дриона. Они оба друг друга очень сильно стоили. И да, у них были конфликты, но бросаться друг на друга с решительными целями оба короля не хотели. Потому что оба были очень умные,
осознавали,
очень умные политики и понимали, что ну, нет решительного перевеса ни у кого. Это же продолжаться будет непонятно сколько вообще. Ну, как мы помним, Филипп красивый, во-первых,
подмел. То есть, это, как известно, только тупые большевики хотели малой кровью, могучим ударом, а все остальные хотели 100 лет воевать. Да. Да? И поэтому не лезли. Так-так.
Филипп IV в споре, известном, тянущемся много веков, в споре с папами, в отличие от германского императора, спор очень просто решил. Он просто отправил своего подручного, надавал папе по морде. Папа умер.
Привел в чувство.
Да. И дальше папа вдруг все стали жить почему-то во Франции и только французами быть. Вот, все, собственно.
Наладил.
Да. Наладил ход, как надо.
Церковный. Папский.
Это с одной стороны. С другой стороны, Филипп же красивый провернул спецоперацию против тамплиеров. И таким образом, конечно, он очень сильно централизовал французское королевство. Ну, правда, тут же мы вспомним о проклятии Жака де Моле, который сказал, что и папа Климент сдохнешь в муках через год, и твое потомство король, все будет проклято. Легенда, конечно, но так получилось, что все три сына Филиппа Красивого, Филиппа IV, вступают на престол и сразу практически умирают один с другим.
Вот. Заподозришь тут, да.
Вот, все, вот три сына, причем они оба здоровые мужики, в общем-то. Про них не скажут, что он там дохлый от природы. И там, да, понятно, что ему там на кладбище уже прогулы записывают, там лет с 8. Нет ничего подобного. Ну, они заболевают один с другим, и все умирают. И полностью пресекается мужская линия Капетингов, прямая. Вот только что был такой прекрасный Филипп. Трое наследников - это довольно много, то есть запас прочности есть. И вот они все трое становятся королями, и все трое умирают. Но у Филиппа Красивого, у него же есть младший брат Карл, граф Валуа. А у графа Валуа есть сын. То есть, таким образом, получается, внучатый племянник короля Капетинга. Филипп VI. И его собираются посадить на престол. Но! Если сыновья у Филиппа IV умерли все, то старшая дочь, она была жива, здорова и была замужем за Эдуардом II в Англии. Ее Софи Марсон прекрасно продемонстрировала в фильме «Храброе сердце». Ну, ее гнусная подручная, которая говорила, о, англичане вообще не знают, зачем мужчине диск. Что ты такое говоришь? Он говорит, а, ладно, что там.
Деревня.
Да, деревня. Да. Ну, а у Изабеллы Филипповны, ее сын Эдуард III. И как только в 1328 году Филиппа VI сажают на престол, она, точнее, пытаются еще посадить на престол, она сразу заявляет права наследования, потому что у нее есть прямой Капетинг. Вот он, Капетинг. Вот он, пожалуйста, он тут вот сидит. Вот, посмотрите. Это внук, внимание, внук Железного Короля. Прошу вернуть корону хозяину. А кто такой, прошу прощения, сын графа Валуа? Во-первых, он какой-то граф. Он просто какой-то граф. А тут целый король, между прочим. А во-вторых, он же племянник. А племянник не имеет права прямого наследования вообще. Если, конечно, нет, если, конечно, исчезнут все потомки, то и да, 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 разумеется, он первый в очереди. Но есть дочь. Старшая дочь, она жива, и у нее есть сын. И сын – это прямая линия Капетингов. Только он может быть королем Франции. Это абсолютно железный юридически выверенный закон.
Угу.
Но тут моментик. Это же еще одновременно английский король, который обязан то, с чего мы начали, омажем французскому королю. Это он сам себе омаж будет приносить? Это в каком смысле? Вы представляете, что будет, если у вас король одновременно будет королем и Англии, и Франции? Это все эти лорды вокруг французские. Ну, они же головы поднять не смогут, потому что он их будет один настолько сильнее, что он любого из них или всех вместе закрутит в бараний рог. Это причем ну, неравновесная сила. Да, а да. Самое главное, если что, он на острове, ты его там не достанешь. То есть, ты ему не сможешь даже угрожать ничем, потому что он на острове, ты до него просто не доедешь.
Будет сидеть и хохотать.
А вот он до тебя доедет. И пэры Франции требуют, чтобы курия легистов, то есть королевских юристов, нашла любой повод, почему нельзя сажать Эдуарда III на французский престол, несмотря на однозначную совершенно феодальную систему престола наследования. И они докапываются до документа времен короля Хлодвига.
То есть французская юриспруденция.
Не, ну им сказали, что ну, да. Или мы вас будем бить. Да, да. Или вы будете работать, или мы вас изобьем, дорогие адвокаты. Тут же вспоминается анекдот из фильма «Better Call Saul». Чем отличается... чем похож адвокат на сперматозоида? Человеком становится один из 3 миллионов.
Тонко.
Вот. Так вот, пожалуйста, эти сперматозоиды бросились яростно работать. И они докопались до документа времен короля Хлодвига. Конкретно один из разделов «Солической правды». То есть это даже еще не феодальный, это рода, вот истока разложения рода племенного строя, варварский закон, который никакого отношения к существующим реалиям не имеет, где сказано, что алод, то есть неотчуждаемая вотчинная пахотная земля, не может наследоваться по женской линии. Ну, это патриархальное общество.
Копнули, да. Да.
Там
да,
по-другому быть не могло. Только по мужской линии может алод наследоваться. И никак по-другому.
Ну, даже сильная женщина не может.
Нет. Так как Франция, ну, при некотором включении воображения, может спокойно считаться алодом.
Там же есть пахотная земля.
Да. И, кстати, это же вотчина. Ну, Иль-де-Франс, кто скажет, что это не вотчина французских королей? Конечно, вотчина. Конечно, это их алод. Значит, фиг вам, а не корона, потому что по женской линии. И прозвучала формула «негоже лилиям прясть». То есть, и тут же все сказали, а смотрите-ка, у нас ни одной королевы не было еще никогда. А значит, и ты, Изабелла, никакая не королева. А значит, и сын твой никакой не король. А у нас будет наш собственный король Филипп VI. Опа!
Пошла в жопу!
Пошла в жопу! Там, да, пришлось ей пойти в жопу, потому что Эдуард III, он подрос немножко, он обнаружил у мамы любовника, который очень долго являлся, ну, фактически регентом настоящим Роджера Мортимера. Его пришлось сажать в тюрьму и убивать, в конце концов.
Что всех позвали?
Да, но потому что папа-то он его убил, Эдуарда II. Вот. А Эдуард III запомнил эту фигню и отомстил. И некоторое время им всем было не до французов. А потом-то, когда Эдуард III, наконец, это получается 1328, ну там 1330, условно, 6-й год, он уже был вполне себе в возрасте и в силах, он послал. Да, самое главное, он вот во время всех этих предысторий он вынужден был поехать в Париж и принести омаж Филиппу. То есть он фактически подтвердил его право быть французским королем. То есть, несмотря на предыдущие довольно сильные юридические позиции. Но в конце концов он придрался к тому, что омаж был не тесный. То есть он ему не клялся верности вообще в принципе. Он ему клялся верности только за Гиень.
Держал в кармане фигу. Или пальцы крестиком сделал.
Нет, зачем? Там же, опять же, это же это Европа. Юридические тонкости очень важны. Он ему поклялся в верности за Гиень. Да, это все будем выполнять. Но корона-то моя. То, что я не буду оспаривать у тебя корону, никаких вообще разговоров не было. Ну и ставится выбор. Ты отдаешь мне корону, потому что ты владеешь незаконно. За что Филипп VI собирает королевскую курию. И королевская курия лишает Эдуарда III, как когда-то Ивана Безземельного, всех континентальных владений. Ну, прошу прощения, это же только можно озвучить, лишать-то придется военной силой. А вот Эдуард III арестовывает все французское имущество на острове. И вот это он может сделать легко, потому что это у него в королевстве. Прямо вот тут руками можно потрогать.
Это серьезный удар.
Ну, там же торговля, там чёрта лысо, корабли, которые стоят с грузами, все арестовывается сразу. Ну и на вопрос, это в каком-то смысле, он ему посылает вызов на бой Филиппу VI. Ну, там, опять же, это ритуальная формула, что король вызывает короля лично на поединок. Что давайте сейчас мы вот всех своих парней не будем трогать, сами разберемся. Но это бы прокатило с каким-нибудь Ричардом Львиное Сердце, отнюдь не с Филиппом VI. Он отказывается от поединка и объявляет войну. Начинается, летит встречная нота. И начинается война, которая закончится только в 1453 году.
Вот это замес. Вот это да.
Неплохо выступили.
Неплохо, блин. О, завернули. И это только начало.
Это даже не начало. Это, прошу прощения, это введение. Потому что дальше нужно будет посмотреть на экономико-политическое устройство Англии и Франции. Что это были за страны вообще? Как они... Почему? Потому что ну, никто бы не стал так долго и так муторно сражаться из-за какой-то там французской короны, если бы для этого не было внимания никаких-то династических интересов. И то, что все помнили, что когда-то Людовик VII сильно обиделся на свою бывшую жену. Ну, никто бы из-за этого... Ну, не бывает такого. Это лично, да, люди могут обидеться, но через столетие это не живет такая обида. Ну, не бывает... Люди убивали друг друга в промышленных масштабах из-за этой какой-то короны, но за ней было что-то, за ней был объективный интерес. Что бы там нам ни говорили, это не шершеляфам, это вполне... массивные объективные экономические процессы, которые нужно будет описать в следующей даже беседе. Они на самом деле являлись мотором этого столкновения, а не то, что там Иван Иванович поссорился с Иваном Денисовичем.
Ну да, да, из-за бабы.
Да.
Так, спасибо, Клим Александрович. Практически как всегда. На сегодня все.